Хорошо, то, о чем бы я хотел проповедовать, давайте мы откроем Луки, 6 главу. Луки, 6 главу. Мы не говорим это для осуждения, мы говорим это для вразумления человека. Кстати, вот пригласительные вы можете после этого взять... Их можете зайти в офис, взять пригласительно. И давайте откроем 6 глава, 37 стих. Не судите и не будете судимы. Не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и прощены будете. Прощайте и прощены будьте. Значит, тема моей проповеди «Не судите и не будете судимы». Мне не очень легко об этом сейчас говорить, потому что я сегодня в течение часа кричал на всех работников церкви. Но я взял себя в руки. Думаю, что Господь меня укрепит. И поэтому буду все равно проповедовать об этом. Аминь. Кто хочет избежать в будущем больших проблем? Вот знаете, хорошо было бы избежать проблем. Намного лучше их избежать, чем их решать. Знаете, кто-то говорит, я решаю. Лучше избегать. Вот чтобы не решать потом. Мудрый видит беду и укрывается. Понимаете, в чем мы видим беду? Язык мой, враг мой. И там столько на нем беды. На конце языка столько беды. Я помню, где-то в Крыму такая дорога есть. И она такая вот, какая-то заковыристая такая. И там, говорят, всегда машины разбиваются на этой дороге. И эту дорогу, знаете, как называют? Тещин язык. Короче, на тещином языке столько аварий. Вот почему лучше увидеть, в чем может быть беда, в чем может быть проблема. И... Предотвратить это. Спасти свою жизнь, спасти жизнь своих детей. Потому что Библия говорит ясно, не осуждайте, и вы осуждены не будете. То есть, если ты начинаешь осуждать, судить, то рано или поздно ты попадешь под тот же самый, что суд. Об этом говорит Римлянам 2 глава. Давайте мы посмотрим. Римлянам 2 глава. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Потому что, судя другого, делаешь тоже. А ты скажешь, так я не делаю. Если много будешь судить, начнешь делать. Много будешь говорить на эту тему, осуждая кого-то, начнешь делать. Почему Библия говорит, судя другого, ты делаешь тоже? Это не говорится... В плане того, что можешь делать, можешь не делать. Библия говорит, что если ты будешь судить другого, то рано или поздно ты начнешь делать тоже. Ты скажешь, так а что теперь, вообще не разговаривать? Вот я против религиозной такой позиции по отношению к вопросу осуждения. Потому что в конце концов в Библии есть книга судей. И кто такой судья был? Это был человек, который к нему приходили, и он должен был одного оправдать, а другого осудить. Так или нет? То есть он все равно осуждал кого-то оправдывал. это его задача была. Я против религиозного взгляда на вопрос осуждения. Я против того, чтобы человек боялся вообще что-то сказать. Потому что на белое надо говорить, что оно белое. А на черное надо говорить, что оно черное. И вопрос даже не в том, что мы говорим, а вопрос в том, какие мотивы того, о чем мы говорим. То есть мотивы. И Бог не смотрит на слова. Бог смотрит на что? На мотивы сердца. Бог испытывает сердца. Бог проверяет сердца. Бог оценивает твое сердечное состояние. Все, никто его другой не оценит. Если ты мне скажешь, а я вижу твое сердце. Да ничего ты не видишь. Знаете, истинный судья это кто? Бог. Знаете, чем старше я становлюсь, тем меньше я понимаю. И я понимаю, что я ничего не понимаю в конце концов. И когда ты говоришь, а вот тут этот такой сякой, он там то-то-то-то сделал. Знаешь, как однажды Кеннет Хейген там говорил, вот тот человек, он такой сякой, он сделал то, и Бог к нему обратился и говорит, слушай сюда, перестань его судить. Если бы ты был в его обстоятельствах, ты бы сделал бы еще что-то хуже. Мы же ничего не знаем. Мы видим голый факт, а обстоятельств мы не знаем. Почему это произошло? Как это произошло? Что это произошло? Я иногда судью вожу вот из Харькова, она ездит на служение в Лозовую. Хорошая женщина, сестра наша благословенная. Она в суде там проповедует всем, она там молится за этих судей, за всех и все. И вот мы же ездим все время и разглагольствуем о судьях наших, о судьи кто. И мы говорим, ну как там? Вот я, Светлана Тимофеевна, а как вот это, а как вот это? А расскажите, я говорю, а как вы вот, ну, вот сюда как бы вы поступили? Вот вы же судья, вам надо решение выносить. А как бы вот здесь поступили? Как бы вот здесь? Ну, я ей задаю миллион вопросов. Она только всю дорогу едет и отвечает мне, потому что мне интересно. Потому что, ну, это действительно интересно. И вот как-то мы ехали, а вез меня Паша Ершов. Где он, кстати? Мимаев. И он говорит, а правда, говорит, что вы можете по своей интуиции выносить решение? Ну, то есть решение суда должно быть выносено, основываясь на конкретных жестких фактах доказательства вины преступника. Но иногда этих доказательств, что маловато, их не хватает. И поэтому в уголовном кодексе есть такая ерунда, что судья может по своей интуиции, то есть не имея достаточное количество улик, доказательств, вынести приговор. Я этого не знал, а Паша знает. Я говорю, что, правда? Она говорит, да. Я говорю, подождите, мне это надо знать больше. Я говорю, это что? Вы проснулись утром, поскандалили со своим мужем, у вас несварение желудка, вам подташнивает, у вас болит голова, вы вышли 10 лет. Или наоборот, встала с той ноги, все хорошо, кто-то ей денег дал, и она свободен, да, или как, или так. Ну, приблизительно так. Ужас. А судьи кто? Кто судьи? А Паша еще, он как начал там. Ну, вы же его знаете. У него 100 слов в минуту. И он говорит, вот, у меня была статья. Короче, там условная за наркотики там когда-то. Ну, еще в мире он был. И вот, говорит, у меня жена заболела, у нее там что-то с желудком было. Я пошел кефира купить, я был без 5,8. Я в магазин зашел, а эта продавщица меня выгонять начала. А я говорю, ну дайте, пожалуйста, моя жена заболела. У меня условный срок был. И они, короче, меня, говорит, выталкивать начали с магазина. Я двери держу. Вот. За этот, ну, двери такие, знаете, в магазине со стеклом. Говорит, я эти двери держу, а та дергает, чтобы закрыться, говорит. И потом я держал, думаю, да ладно, ну их. Бросил дверь, и она как дернула, и на нее стекло упало, и порезала ей руку. Ему 2 года лишения свободы дали. А судьи кто? Вот тебе вопрос. А судьи кто? Кто решает судьбу? Почему Иисус сказал, не судите? Да потому что мы обстоятельств истинных не знаем. Мы не знаем до конца, как, что, где. У нас вообще, у нас нет полной картины. У нас нет полной картины. Больше того скажу. Обычно у вас картина вообще 15%, 20% всего мы знаем и видим. И уже по 15%. Уже рассказал. Я вот смотрю по телевизору этот час суда. Кто-то смотрит? Ты смотришь, Паша? Да. Или там присяжных заседателей там какой-то есть по НТВ. Я всегда смотрю, мне дико, я говорю, как можно человеку впаять 12 лет? Вообще никаких доказательств. Ничего не доказано. Представь, как это можно? Не знаю. Ты скажешь, ну, с другой стороны, может быть, тогда надо было бы всех отпускать или что? Я не знаю. Я затрудняюсь, как это должно быть вообще на этой земле. Но в духовных вопросах это должно быть немножко по-другому. Аминь. То есть мы должны дать место суду Божьему. Когда я сам сужу, когда я сам осуждаю, я как бы убираю Божий суд. Но когда я отдаю это место Богу, тогда я доверяю Богу рассудить ситуацию, рассудить обстоятельства. Знаете, я в этом городе уже долгое время. И у меня много тяж было с разными людьми. Серьезно. Я не буду называть фамилии, имена. Если бы я сказал, вы сказали, ого. Знаете, обычно, когда ты сам что-то пытаешься доказать, у тебя получается что-то, что-то не получается. Но когда ты передаешь суд в руки Божьи, обычно получается все хорошо. И справедливость торжествует. Проблема в том, что не скоро. Нам же сразу все хочется. Мы же хотим быстрорастворимый кофе. Нам же надо запарил мивину и все. За минуту и съел. Нет, Бог не сразу это делает. Бог делает это через время, когда ты уже успокоишься, утишишься, простишь и благословишь даже. И приходит Божий суд. Вот почему Библия говорит, не судите. Не судите. И не будете судимы. И Библия говорит, что если ты кого-то судишь, то ты сам в конце концов делаешь что? Тоже. Знаете, мы можем не только своим осуждением на себя вызвать гнев Божий. Мы своим осуждением можем вызвать гнев Божий на своих детей. Я давно верующий здесь. Я давно многих людей знаю. Подросли детки, подростки, пидристки на украинской мове. И вот там встречаться начинают. Смотришь, кто-то такой сильно праведный, засек, идут за руку взялись. А вот они такие-сякие, там блуд. И уже смотришь, там говорит. Прошло 5 лет. И этого товарища детки подросли. И мало того, что за ручку ходят, а еще где-то и обнимаются, и целуются, и это кто-то засек. И кажется, что болтать? Что наболтал, то в своей жизни получил только через время. Аминь. Я помню одного пастора, когда развелся один там брат, пастор один развелся, и тот второй пастор, ему всегда трудно было о чем-то найти тему для проповеди. Поэтому он нашел тему для проповеди. Он постоянно проповедовал об этом. А вот этот дурак развелся, а вот этот дурак развелся, а вот этот такой-сякой развелся, а вот он глупый развелся, а вот он... Я тоже против развода. И всегда был против развода. В любом его виде. Даже по любой причине. Я считаю, что даже блуд и то простить можно. Все можно простить. Я против развода. Но знаете, еще более против я, когда это становится причиной базара. Если уж говорить, развод это несчастье чье-то. Это горе чье-то. И Библия говорит, что даже когда враг твой попал в какую-то беду, не надо радоваться. Почему? Начнешь радоваться, на тебя то же самое придет. Потому что закон этот, сеяния и жатвы, он действовал, действует. И вот этот кто осуждал, на каждой проповеди он говорил, а вот он такой-сякой, а вот он такой-сякой, а вот он такой. Потом взял, сам развелся. А вот он такой-сякой. Ты понимаешь? Я помню, как бывший мэр Киева, как его зовут? Александр? Сашко. По-другому не скажешь. Он на Сашка и похож такой. Это Сашко. И вот Сашко этот нашел там, что когда-то Черновецкий там 5 лет назад кого-то сбил. И вот он нашел это все, нашел этих людей, те уже забыли за это все. И вот он, вот, а ну расскажите, как вот он сбил, как он там то, а что он, а как он себя вел, а как он то. Ну как он вел? Ну денег дал, люди успокоились. Как он вел? Так и вел себя. А как он себя может вести, миллионер? И вот он это все раскрутил перед выборами мэра. Такую шумиху, такую панику с этого сидел. На каждом канале показывают, на каждом канале показывают, на каждом канале показывают. Видите, я вам скажу, мне так жалко. Вот этих, кто нас по телевизору осуждает. Боже мой, это же раковые опухоли в голове. На языке. Это же столько проблем, столько всего. Почему? Кто тебя за язык тянет? Мне вообще 1+1 жалко. Потому что у них все на этом построено. У них вся их вот именно программа, она построена на позиции осуждения. Если они на своих дебильных новостях кому-то не перемывают косточки, так у них новости не получились. И вот он орал, кричал, такой-сякой Черновецкий. Да он бездушный, он бессердечный. А тут стоит, представь, ну правильно, под обстрелом все тебя тычут. Он говорит, ребята, ну зачем вы это подняли? Это давно было. У людей горе. Говорит, человек пьяный, выскочил на ночной дороге среди этого леса. Я не смог затормозить. Ну вы поймите, что это вообще это такой вопрос. Это никто не застрахован. А теперь раз едет, хоп, то же самое. Что болтать было? Если уж болтать начал, так с водителем ездит. Ни Бога не боится, ни людей не стыдятся. Вы понимаете, что такое осуждение? Это как сказать, это начало твоих проблем. Это начало твоих проблем. Вот наговорил, все, уже твои проблемы, что? Начались. Может быть, еще их нет видимых, но они в невидимом уже они есть, уже они где-то стоят. Давайте откроем Иоанна 8 главу. Знаете, есть люди, имеют проблемы через проклятие. А есть люди, имеют проблемы через свой язык. Скажешь, в чем отличие между осуждением и суждением? Есть простое отличие, очень простое, очень элементарное. Ничего сложного нет. Мы смотрим на мотивы. Можно ли осуждать Пашу? Можно. Вообще, грех это или нет? Не грех. Это не грех, если с правильными мотивами. Вот я, допустим, всегда осуждал Пашу. Ну ты меня, что ты мог меня осуждать? Ты же в моей жизни ничего изменить не мог. А я, осуждая тебя, мог что-то изменить в твоей жизни, правильно? И изменил.
А вы же знали, что я в это время работал над этим изменением?
Я работал над всем. Я вам не расскажу, над чем я работал. Я работал над всеми вариантами. Поэтому... осуждение, в моем случае, это хорошо, это добро ему. Аминь. Почему? Почему? Смотрите, я осуждал не для того, чтобы унизить его, не для того, чтобы просто разрушить его жизнь. Осуждение для того, чтобы человеку помочь. указать ему на что-то, показать, рассказать, подтолкнуть, можно так сказать. Поэтому осуждение, когда оно с правильными мотивами, это не осуждение. Это даже благословение. Благо мне, когда обличает меня праведник, это я как елей на мою голову. Аллилуйя. Но есть другое осуждение. Вот когда бы он меня начал осуждать, это уже был бы грех. Потому что в моей жизни Паша изменить ничего не может. И повлиять он на меня не может. И если бы он сидел дома на кухне со своей женой и перемывал мне косточки, от этого мне бы, как бы сказать, изменений в моей жизни никаких бы не было. Потому что оно ударилось бы все, отскочило там, ну разве что уши были бы горячие. Где-то перед сном. А у него были бы проблемы. Почему? Потому что осуждение хорошо там, где ты влияешь. Где ты влияешь. И оно должно быть. Нельзя без него. Нельзя без него. Если учителя перестанут осуждать учеников, все станут двоечниками. Они должны это делать. И в Евангелии от Иоанна, смотрите, что написано. Смотрите, что написано. 8 глава. Вообще, опять мы в контексте мы смотрим. Привели женщину, взятую при любодеянии. Взяли камни, хотели ее побить. Хотели побить, Иисус сидел, наклонился, что-то писал на земле. Когда он писал, там вообще разные теологи говорят, что в то время, когда тебе привели женщину, взятую при любодеянии, Иисус там на земле писал их грехи, и когда они прочитали, их совесть начала мучить. Не знаю, этого в Библии нету, но теологи придумывают, что хочешь. Им же надо что-то придумывать. И вот он что-то там писал на земле, и они к нему пришли и говорят: вот учитель, вот эта женщина, она взята в прелюбодеянии. Моисей повелел в своем законе таких побивать камнями. Аминь. Все. Казалось бы, Иисус, давай вспомним твои проповеди. Ты ж, как ты там проповедовал? Что ты пришел не нарушить закон, а что ты пришел? Исполнить закон. Давай проповеди твои вспомним. Давай тебя за слова зацепим. Знаете, в принципе, ну как, любого человека можно поймать на словах. Меня можно поймать на словах легко. Знаете почему? Потому что я так много говорю. Что если ты так много говоришь, то обязательно что-то скажешь такое, что можно поймать. Это по-любому. Если человек молчит, молчание золото. Никого на словах не поймаешь. И они ему претензию. Он говорит: кто из вас без греха? Первый кинь в нее камень. Кто из вас без греха? И они, будучи обличаемой совестью, то есть совесть еще была, начали смотреть внутрь себя, и каждый понимал, что он где-то грешит. Маленьким грехом, большим грехом, но он где-то грешит, что-то он делает неправильно. То есть сказать, что ты без греха, ну это был бы верх наглости. И они бросили камни на землю и ушли. Женщина осталась стоять, и она ждала, наверное, все-таки от своего спасителя, ну, нормальной такой проповеди, обвиняющей, приговаривающей. И он сказал: женщина, иди, впредь не греши, и я тебя тоже не осуждаю. 15 стих. Вы судите по плоти, а я не сужу никого. Подожди. Вообще никого не сужу? Или все-таки сужу? Дальше. А если и сужу я, то суд мой истинный. Потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. Смотрите, в чем суть суда? Когда мы говорим, обличение это тоже осуждение. Это тоже осуждение. Но обличение должно приходить не от твоего вымысла какого-то, не от плоти твоей. Осуждение, обличение, оно должно приходить от истины. То есть от кого? От Бога. И цель его не в том, чтобы унизить человека, растоптать человека, разбить человека. Цель его, чтобы человеку помочь восстановиться, помочь исправиться. Знаете, если ты в правильных мотивах сердца что-то делаешь, Бог тебя благословит. И Бог даст тебе возможность даже расти. Знаете, потому что тех людей, которых ты будешь говорить им, как неправильно, а как правильно, они будут меняться. Они будут меняться. Они не останутся прежними, если только они не отморожены полностью. Если у них хоть какая-то есть там внутри жажда по Богу, страх Божий, то они будут меняться, они будут стараться угодить Богу, которого не знают, или тебе, которого знают. Аминь. Поэтому, когда мы говорим об осуждении, это очень важный вопрос. Но это надо проверять всегда мотивы. Мотивы сердца, мотивы души. Вы знаете, из-за праздного любопытства, из-за праздности какой-то, никогда не болтай, никогда не суди. В особенности по отношению к тем, кто является твоими какими-то наставниками, духовными людьми, лидерами. Знаете, это осуждение, его всегда провоцирует дьявол. Всегда провоцирует сатана. Потому что дьявол в этом вопросе провокатор, он знает принцип. Начни болтать в ту сторону, и он потом придет и скажет, ну теперь я тебе сделаю кучу проблем, потому что ты сам себе их наговорил. Не иди на провокацию. Молись и говори, Бог, не веди меня в искушение. Не веди в искушение. Удержи меня, сохрани меня, чтобы я лишнего не наговорил. Ни в какую сторону. Знаете, даже, ладно, мы говорим там старше, младше, даже неверующих людей, в сторону неверующих людей. В сторону лучше не говорить, Бог не дал нам служение осуждения. Аминь. Бог дал нам служение оправдания. И лучше человека оправдать, чем его осудить и приговорить. Лучше оправдать. Как ты можешь оправдать? Да мы не знаем обстоятельств, мы не знаем условий, почему то или то происходит в жизни человека. Знаешь, как Лидяев когда-то рассказывал. К нему на исповедь пришел один гомосексуалист. И он там как начал ему, только сказал, Алексей говорит, у меня такое к нему... Мне, говорит, убить его хотелось. А потом он как начал рассказывать свою историю. Как он в детстве, как его насиловали там. Как он это все переживал, как он мучился, как он страдал. И он когда раскрыл эту всю, он говорит, вместо того, чтобы его сначала убить хотелось, а теперь уже убивать не хотелось, теперь пожалеть хотелось, помочь хотелось, поддержать хотелось. И все. Мы не знаем, почему, что происходит. Вот почему суд должен быть... Наш суд должен быть только ради исправления человека. Только ради исправления. Другой причины быть не должно. Иисус был сердцеведец. Когда он посмотрел на эту женщину, он понял, что перед угрозой смерти, когда камни уже были занесены над ее головой, он же видел ее сердце. Она, видать, решила на всю оставшуюся жизнь. Все, в монашки пойду. Никуда больше не блудить не буду, все. Почему он ее не осуждал? Понимаете? Если бы в ее сердце, в ее душе была мысль, так, ой, слава Богу, выпустили меня, пойду сейчас к тому. Я не думаю, что Иисус бы так просто ее выпустил. Он так просто ни одного фарисея не отпускал, вспомните. Он им каждому из них давал проповедь сильную. Эта проповедь была осуждение. Ради изменения. Аминь. Ради изменения. Не ради того, чтобы... Вот я вас хочу попустить, фарисеи. Вы такие сики. Ради изменения. Понимаешь, если ты судишь не ради изменения, это то осуждение, которое выльется на твою голову. Оно упадет на твою голову раньше, рано или поздно. Смотрите, люди в Старом Завете это сильно понимали. Первая книга Царств. 24 глава. Люди в Старом Завете это сильно понимали. Они соображали эти вещи. Особенно духовные люди это все соображали. Давид, он был духовный человек. Духовность у него была действительно большой, потому что он славил Бога, он поклонялся с Богом, он общался с Богом. Знаете, чем духовнее человек, тем он ярче и четче понимает духовные законы. Аминь. Знаете, духовный человек понимает закон сеяния и жатвы. Духовный человек понимает, не осуждайте, осуждены не будете. Духовный человек понимает, прощайте, прощены будете. Если человек плотской, он не понимает этого, он просто по своей глупости, по своей плоти, он делает массу глупостей каких-то. Для него это десятина, собрать деньги мы хотят. А духовный человек, он соображает, что это в духовном мире какое-то действие, священнодействие какое-то, которое может что-то изменить в моей жизни. И Давид, как духовный человек, он некоторые вещи понимал. Когда Саул восстал на него, понимаете, восстал, это не просто так. Он стал его личным врагом. Он кидал в него копье, чтобы убить его. В следующий раз он прислал, кстати, Давид был зятем Саула. И он прислал воинов, чтобы они убили Давида. И там Давид вместо себя на кровать статую положил. Это единственное, что его спасло. И потом написано, что 3 стих. И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут сердце. Смотрите, это вообще это, ну, просто какая-то мания преследования у Саула была. Ну, убежал уже, нет уже, перед глазами твоим нет, никто тебя не раздражает. Ну, все, успокойся, не, взял 3000 человек и говорит, буду по горам бегать, где живут серны, царь. Хочу его найти. Знаете, иногда похоти ведут человека туда, куда в нормальном состоянии в жизни человек не пошел. Бесы потащи, куда тебя бесы потащи? Я вот буду по горам бегать с 3000, я только найду Давида, убью его, тогда только успокоюсь, все. Похоть, зависть, осуждение, обида, не знаю что. Это масса вещей там раздирала сердце Саула. И он искал Давида. И пришел к загону овечьему при дороге, там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же люди его сидели в глубине пещеры. Ну, понятно, что за Саулом, зная, что он пошел для нужды, охрана не пойдет, если у нее нет нужды. Поэтому он сам там оказался, а в этой пещере уже у кого-то была нужда. Там Давид сидел и сидел со своими людьми. И вот Саул пришел туда для нужды. Ну и какое-то время он там находился. И вот говорили Давиду люди его. Вот день, в котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего в руки твои. Сделаешь с ним, что тебе угодно. Смотрите. Иногда можно даже Слово Божье использовать для того, чтобы выполнять свои плотские вещи. Еще раз. Кто-то понимает меня или нет? Это очень часто такие вещи бывают. У человека плоть играет, зависть играет, и он начинает из Библии слова находить. У человека обида играет, и он... Вот вы лицемеры, вот вы... Знаете, Слово Божье должно использоваться правильно, а не так, как человеку заблагорассудится. Слово Божье нельзя тулить, куда попало, в какое попало место. Слово должно быть там, где оно должно быть. Аминь. И нельзя взять Слово Божие туда. Ну, потому что мне туда захотелось его. Извините, так можно, знаете, что натулить? Эти, кто уринотерапией занимаются, пьют мочу литрами и говорят, написано. Пей воду из своего источника. И источник твой да будет благословен. Я вот с благословенного источника, вы тут за скранов пьете с каких-то, а я с благословенного источника. Ужас. Понимаете, Слово Божье нельзя тулить, куда попало. Я видел таких людей, которые, исходя из своей обиды, пророчествовать начинали. И такие пророчества выдавали, хоть стой, хоть падай. Думаешь, ух ты, ничего себе, пророк. Это не пророк. Просто Библию тулить не надо, куда попало. Понимаешь? Библия должна быть там, где она должна быть. Если бы Бог захотел, чтобы мы пили свою мочу, то я думаю, Он бы посвятил этому несколько глав из Библии. И подробно объяснил бы нам, зачем это надо. Аминь. Аллилуйя. Но так как Он не объяснил это обозначает, что не надо. И не надо придумывать что-то. Понимаете? Не надо что-то придумывать. Бог сказал, предам врагов в твои руки. Да. И Бог их предал. В руки Божьи, в руки Давида. Когда Давид вошел на царство, а Саула убили его враги. Бог это сделал. Кто это сделал? Это не люди сделали, это Бог сделал. Бог рассудил. Бог стал судьей. Бог делал. Но не тогда, когда нам хочется, а тогда, когда это надо. В свое время. В свое время. И вот Давид встал, тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Ну, там, не знаю, рукав ему от пальто отрезал, или что он там ему отрезал. Но после сего стало больно сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. Больно бывает не во всяком сердце. Некоторые люди, мне кажется, он бы голову отрезал бы, ему больно бы не было. Он бы ногу кому-то отрезал бы, ему больно бы не было. Но если сердце наполнено Духом Святым, то там разные ощущения бывают. Аминь. И от Духа Святого может быть великая радость. От Духа Святого мир может быть, покой может быть. А может быть такое нестерпимое состояние внутри. Кто-то испытывал это? Нестерпимое состояние, когда... Лучше бы Духа Святого не было там. Так меня мучает. Так я страдаю. Ему больно стало. Потому что он понял, что он что-то сделал неправильно. Знаете, перед этим Давид. Он не одну голову отрезал. И больно его сердцу, что? Не было. Почему? Потому что он знал, что когда он голову Голиафу рубит, не одежду, а голову, это он волю Божью выполняет. Аминь. А когда он отрезал кусок одежды от этого, от Саула, ему больно стало. Почему? Потому что он понимал, что вот здесь ему нельзя судить этого человека. При всех его недостатках, при всей его глупости, при всем его сумасшествии, не трогай его. Тебе не надо его судить. Стало его сердцу больно. И дальше. И сказал он людям своим, да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень. Удержал Давид людей своих всеми словами и не дал им восстать на Саула. И Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид и вышел из пещеры и закричал вслед Саула, говоря, господин мой царь. Саул оглянулся назад. Давид пал лицом на землю и поклонился ему и сказал Давид Саулу, зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят тебе, вот Давид умышляет зло тебе. Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере и не говорил, что убить тебя. Но я пощадил тебя и сказал, не подниму руки мои на господина моего, ибо он помазанник Господен. Отец мой, посмотри на край одежды твоей, в руке моей. Я отрезал край одежды, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, ни согрешил про тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мной и тобой, и да мстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе. Вот она настоящая вера. Вот она настоящая вера. Человек передал все в руки Божьи. Передал все в руки Божьи. Знаете, это очень важно. Вот в последнее время особенно, когда люди ко мне приходят, пастор, вот, тот у меня занял деньги, он такой сякой, он не отдает, вот он такой сякой. И знаете, такие разные вещи, когда начинают сказать, вот я там подключил там бандитов, я вот перед тем, как подключить бандитов, к тебе пришел, пастор. То есть я вот уже хочу подключить, но перед тем, как я к тебе пришел. Вот. И так рассказы, я говорю, слушай сюда. В жизни можно поступать по двум направлениям. Первое, это христианское. Должен? Должен. Прости. И скажи, Бог да рассудит нас. Можно поступать по бандитским направлениям. Иди и прибей его. Это бандитское направление. Да-да. Нет-нет. Кто не с нами, тот против нас. Что сверх этого, то от лукавого. Либо холоден, либо горячий. Ну, короче, делай, что хочешь. Это твой выбор. Чего ты мне это рассказываешь? Один мой брат, он рассказывал, говорит, мне, я дал огромную сумму денег одному человеку. Он мне обещал отдать. И говорит, месяц прошел, он меня так подставил. Два прошло, три прошло, четыре, полгода прошло. Этот человек, а этот брат, этот пастор был, говорит, я ему дал деньги. Этот человек перестал в церковь, ну, естественно. Ему же, ну, не в жилу смотреть в глаза пастору, которому он деньги не отдает. И он перестал ходить в церковь. И говорит, где-то 10 месяцев прошло, говорит. И однажды, говорит, я молился. И внутри у меня такое решение созрело. Я его прощаю. Пусть не отдает. Это огромная сумма денег. Говорит, пусть не отдает. И я звоню, нашел его телефон, там законспирированный уже, все. Говорит, нашел его телефон, звоню, говорю, слушай, то есть за деньги забудь. Я тебя прощаю. Я тебя милую, я тебя отпускаю. Только, пожалуйста, ходи в церковь. И все. Говорит, прошел месяц. Этот человек отдал мне, говорит, в два раза сумму больше. И он говорит, слушай, когда ты позвонил, когда ты меня простил, такое было чувство, что надо мной какие-то узы рухнули. И я смог сразу же зарабатывать кучу денег. Вы понимаете, можно по-духовному поступать, можно по плоти. И когда ты приходишь, вот, пастор, скажи тому, ну что я скажу, что я мент или кто я? Что я скажу, что я могу сделать? Не, ну вот я ему могу. Иди сделай ему. Я, может, даже, ну, как бы, поприветствую твое решение. Ну, вы поймите правильно, есть два решения. Есть Божье решение, есть решение мирское, плотское. Нету третьего. И надо решать. Принимай какое-то решение, одно из двух. Какое-то решение надо принимать. Я против должников. Потому что должники это плохие люди. Надо отдавать долги. Долги это грех. Но с другой стороны, я против вот этих всех вещей таких неправильных в отношениях. И он говорит, да рассудит Господь между мной и тобой. Как говорит древняя притча, от беззаконных исходят что? Беззаконные. Вы понимаете? Когда ты кого-то судишь, от беззаконных исходит что? Беззаконие. Дальше. А моя рука не будет на тебе. 10 стих. Господь да будет судьей и рассудит между мной и тобой. И рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей. Аминь. Разберет, рассмотрит. Наш Господь, вот Он уж если рассмотрит, то рассмотрит уже аллилуйя. У Него не будет вот так вынесение приговора по интуиции. Он учтет все моменты. Он учтет все вещи. В чем вера заключается? Да вера, наверное, в том и заключается, чтобы мы смогли не судить, а прощать, благословлять и доверять все суды и все остальные вещи, доверять нашему Господу. Аминь. Знаете, когда мы кого-то судим, когда мы кого-то осуждаем, мы показываем свое недоверие прежде всего к кому? К Богу. То есть мы говорим, Бог, ты не можешь разобраться, я могу разобраться. Ты не видишь, я все вижу. Нет, это неправильно. Мы должны доверять Богу, потому что Бог всевидящий и все знающий. Аминь.